Псалом номер 72. Я хотел прочитать его целиком, но он большой, 28 стихов. И я думаю, что так как здесь собраны члены церкви, то, скорее всего, вы все хорошо его знаете. Поэтому я не буду зачитывать его целиком, буду читать выборочно и предложу несколько мыслей для рассуждения нашего. И начало этого псалма, оно очень позитивное, очень хорошее. Псалом 72 начинается таким возгласом. Первый стих. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». И если бы мы с вами не знали содержимое этого псалма, мы, наверное, подумали, что это один из псалмов, восхваляющих Бога. Но мы с вами знаем, что этот псалом совершенно противоположный. Это псалом, в котором псалмопевец делится своими чрезвычайно сильными переживаниями. Переживаниями, которые фактически чуть не сбили его с пути христианского, ну, точнее, не христианского, тогда не было христианства, с пути следования за Богом, с пути упования на Господа. И то, что написано в начале этого псалма, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам», это некий вывод, который он сделал после определенного пути, друзья, и заканчивается этот псалом теми же самыми словами, 28 стих. «А мне благо приближаться к Господу, на Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Его». То есть и первый, и последний стихи этого псалма – это стихи, в которых он утверждает свое исповедание веры, свое упование на Бога, свою радость тому, что Бог благ. Но в середине этих стихов, со 2 по 27, мы видим чрезвычайно сильные переживания Асафа. Друзья, эти переживания, они были настолько сильные, что 2 стих говорит так. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои». Асаф был искренне верующим человеком, который очень много посвящал времени тому, чтобы быть в чистоте. Он говорит, что я умывал руки свои, я хранил себя в чистоте, я был человеком глубоко верующим. Или в наше, например, время, если бы это был христианин, мы бы сказали, что это был христианин, хороший, добрый член церкви, который исполняет Божьи заповеди, который следует за Богом. И тем не менее его постигли вот эти переживания. Причем переживания настолько сильные, я уже сказал, что он оказался в шаге от духовного падения. Однажды Давид говорит такие слова: «Один только шаг между мною и смертью». Давид оказался в таких тяжелых переживаниях, но там идет речь не о нравственных переживаниях, а о физических страданиях, то есть было преследование со стороны Саула. И вот он оказался в таких условиях, что вот еще один шаг, еще одно движение, неверное движение, и он будет поражен этим врагом. Друзья, здесь духовные переживания. Асаф, будучи прекрасным таким верующим человеком, будучи человеком, который хранит себя на пути в чистоте и святости, тем не менее вдруг подошел к такому состоянию, когда между ним и духовным падением всего лишь один шаг. Едва, чуть-чуть. Слово «едва» означает совсем немножко. И это не преувеличение, или даже, точнее, не преуменьшение в данном случае. Это так и есть. Он оказался на краю какой-то большой пропасти, из которой, может быть, он бы и не вышел, если бы он туда упал. Друзья, почему это актуально для нас с вами? Потому что каждый из нас, насколько бы он хорошим был, не был бы верующим, иногда оказывается в подобных ситуациях, когда духовное состояние оставляет желать лучшего, когда мы подвергаемся искушениям, нападкам со стороны врага, когда у нас какие-то трудные ситуации в жизни, когда мы с вами можем сказать, едва не подскользнулись, едва не оступились. Друзья, и Асаф, вот интересно, что этот человек, он был таким аналитиком. То есть, что это означает? Я не раз, не два за собой замечал это качество и видел в других это качество, что когда тебе плохо, когда у тебя какие-то проблемы, ты не склонен анализировать и искать причину, а склонен выдавать за причину первую попавшуюся мысль. Вот почему у меня сейчас тяжело на сердце? Ну, потому что меня вот этот человек обидел. Ну или почему вот я едва не покачнулись стопы мои, едва я не отступился. Почему? Да потому что в церкви такая обстановка. Да потому что вот это, потому что... Друзья, мы очень быстро находим оправдание своему слабому духовному состоянию, и очень часто мы ошибаемся. Асаф, посмотрите, он, когда увидел свое состояние духовное, близок к падению, Он проанализировал и увидел, что причина на самом деле в нем. Он увидел, что причина в его неправильном поведении, в его неправильных поступках. Что-то он сделал неправильно, и он себя это, в этом увидел. Я хотел бы, друзья, отметить, что когда нам тяжело на сердце, давайте мы постараемся отмести в сторону эмоции, такое, постараемся отмести в сторону что-то такое, что жалеет нас самих. Вы знаете, у человека всегда есть такое свойство себя самого пожалеть и обвинить весь мир. Друзья, давайте мы, может быть, как-то более объективно посмотрим на ситуацию. И в третьем стихе Асав исповедует свой грех. Он конкретно и четко называет его своими словами. Третий стих. «Я позавидовал». «Я позавидовал». Друзья, посмотрите, какая смелость и духовная честность Асафа. Он был не последний человек в храме. Он был человеком, который составлял гимны. Его гимн записан в Священном Писании. Возможно, он был управляющим хора. Это был человек, один из именитых людей. И когда он анализировал свое духовное состояние, кстати, первое, он не боялся, я об этом не сказал, но хочу сказать, он не боялся признаться в том, что у него тяжело на сердце. Он не боялся сказать, да, у меня плохо, я едва не оступился. Друзья, он не переживал за свой авторитет, он открыто это говорит, что у него такой период сейчас. А второе, друзья, он открыто исповедует свой грех. Вот давайте мы про себя подумаем. Когда последний раз мы сами себе признавались в том, что да, я позавидовал, да, я обиделся, да, я так сделал. Друзья, очень часто я слышу такие мысли, я не позавидовал, я не завидую, конечно, но вот у меня, друзья, ну очевидно всем, что он завидует. Просто он хочет назвать это другим словом, более мягким, каким-то более красивым. Или человек, например, на кого-то рассердился, на кого-то накричал, на кого-то разозлился, у него гнев на сердце. Он говорит, вот я такое слово нашумел, например, да, там. Или еще, я очень люблю это слово употреблять, потому что оно такое, знаете, мягкое, какое-то смягчает себя. Почему бы не сказать, да, я разозлился, да, я был в гневе, я согрешил, я сделал плохо. Почему нам просто не признать самому себе хотя бы, окружающим, если они есть рядом, сам факт того, что я сделал, я позавидовал. Я позавидовал. Друзья, Асав, он очень честный человек был по отношению к самому себе. И я думаю, что один из моментов или один из секретов, почему Асав смог выйти из духовного кризиса и почему он смог встать на твердую почву упования на Бога, он опять пришел к выводу, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, и мне благо приближаться к Богу. Я думаю, что один из моментов заключается в том, что он был честным человеком хотя бы по отношению к самому себе, и он признал то, что он сделал. Вот, например, иногда мы осуждаем кого-то. И вот осуждаем кого-то, и вот, например, я сам себе говорю или другим говорю, вот ты осуждаешь, я не осуждаю. Ну а что ж ты делаешь сейчас? Ну осуждаю. Так и скажи, да, осуждаю, грех, надо покаяться. Друзья, итак, я думаю, что мы все уже поняли, что Асав человек, признающий свой грех. Я позавидовал. Друзья, почему он попал в эту ситуацию? Причина духовной слабости. Почему он оказался в каких-то буквально в одном шаге от падения? Почему он так сильно пошатнулся в вере? Друзья, я думаю, что причин этого состояния много. Может быть, внимательно читая этот псалом, мы увидим еще что-то. Но я хочу отметить два момента. И первый момент, это, который здесь написано, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть Асав посмотрел на то, как живут люди этого мира, и он позавидовал этим людям. Друзья, это, конечно, очень... Ну, тяжело пережить. Почему? Потому что, смотрите, как он пишет. «На работе человеческой нет их. С прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их. И дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их. Бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются. Злобно разглашают клевету. Говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои. И язык их рассказывает по земле». Друзья, вот описание людей. Кстати, я вам скажу, что со времен Асава прошло больше 2000 лет, там 2500 лет, но мало что изменилось. И сейчас люди мира сего, я имею в виду не всех, конечно, но есть часть людей, живут точно так же. И за это время ничего не изменилось, друзья. Асав жил там где-то в Израиле, мы живем в России, кто-то живет в Африке, кто-то в Америке, друзья. Все люди везде абсолютно одинаковые, и греховность людей абсолютно одинаковая. И ни раз и ни два мы встречались с такими людьми, Асав встречался с такими людьми, друзья. И я думаю, что это вообще это нормальное состояние. То есть нормальное не в плане, что это хорошо, а в плане того, что это естественно. И это в обществе очень часто бывает, вот такие люди у нас встречаются. Почему я об этом говорю? Вот сейчас, вот я беседую часто с людьми, с братьями, с сестрами, и сам по себе опять-таки это замечаю, и замечаю это по другим людям. И вот то, о чем я сейчас скажу, это то, что является предметом наших рассуждений с некоторыми братьями, и в последнее время все чаще и чаще это предмет рассуждения вот, становится в наших беседах. И это предмет переживания. Ну, что за предмет переживания? Друзья, мы знаем прекрасно, что сейчас в России, ну, такие не лучшие времена, да, с точки зрения экономики, с точки зрения коррупции, там люди воруют деньги, и мы знаем, что сейчас против этого очень много разных устраиваются митингов, там сейчас в больнице в онкологической увольняются медсестры, увольняются трансплантация занимаются врачи, потому что им не платят. Мы знаем, что президент России дал указ, это было еще несколько лет назад, чтобы врачи, там учителя получали большие деньги, там не меньше, чем 50-60-70 тысяч зарплаты в месяц. Конечно, этого сейчас ничего нет, люди получают копейки. Друзья, и сейчас в России достаточно большие протестные настроения. Мы знаем, что в Москве были протестные акции, там в республиках разных, очень сильные протестные акции. Друзья, и вы знаете, есть искушение такое, вот за этим всем наблюдать очень подробно. И я это по себе замечал, и я это замечаю по многим братьям. Вот недавно буквально беседовал с одним братом, он говорит: ты знаешь, у меня на сердце очень, очень тревожно, очень неспокойно на сердце. Я говорю: а почему, в чем дело? Он говорит: я не знаю, в чем причина. И вот мы с ним перезванивались несколько раз за протяжении 2 недель. И вот на 3-ю неделю он говорит: ты знаешь, я никак не могу успокоиться, у меня вот сердце раздирает. Вот смотрите, как пишет Асав, интересно про себя, 21 стих, он пишет такие слова: «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». Вот эти слова фактически употребил, кипело сердце. Ну а когда оно кипит, друзья, когда оно терзается, это сердце? Вот когда видишь все это, видишь эту несправедливость, видишь эту богатые действительно за счет бедных там просто, не знаю, шикуют там, живут как угодно, кто-то... там 16 часов в сутки работает и не может семью покормить, а кто-то на частных самолетах летает там на Багамы. Друзья, конечно, сердце начинает кипеть. И этот брат мне говорит: ты знаешь, я понял, в чем причина. Я каждое утро, когда сажусь за завтрак, я включаю интернет, смотрю YouTube, там есть Навальный, там есть и другие, и я смотрю все этот беспредел, который творится в России, и сердце мое кипит. И сердце мое кипит. И я вот ему говорю: слушай, а может быть, тебе не надо смотреть? Но от того, что ты смотришь, ситуация в стране не изменится. Да, я согласен, что это нельзя оправдать, я согласен, что это плохо, я надеюсь, что в нашей стране когда-то все изменится, но от того, что ты сейчас смотришь это, мало что изменится в стране. Ты делаешь хуже своему сердцу. Ты делаешь хуже своему духовному состоянию. От этого страдает твоя семья, которая, она наследник твоего плохого настроения. Друзья, вы знаете, это действительно так и есть. Я хотел бы об этом сказать на членском собрании, я бы не стал говорить об этом на общем собрании, но я хочу об этом сказать. Сейчас мы живем во время, когда нам нужно свое сердце стараться сохранять в спокойствии, а это можно сделать, когда мы не смотрим. Посмотрите, он говорит: я посмотрел, я позавидовал нечестивым, я позавидовал, да, почему? Вот смотрите, как он хорошо их изучил, нечестивых. Он не просто на них посмотрел, он их хорошо изучил. На работе человеческой нет их. Он провел статистику, нет их на работе человеческой. Я смотрел, я следил, я наблюдал, их нет на работе человеческой. Дальше. С прочими людьми они не подвергаются ударам. От того гордость, он уже посмотрел, гордость обложила их, как ожерелье, дерзость, как наряд, выкатились от жира глаза их, бродит помысл в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Друзья, я уверен, что Асав не ошибся, он прав. Но смотрите, как он хорошо знает этих людей, он за ними внимательно смотрел. И через какое-то время... Вот, друзья, через какое-то время он им позавидовал. Он их даже не осуждал. Он говорит, вот давайте я еще раз прочитаю. На работе человеческой нет их. С прочими людьми не подвергаются ударам, от того гордость, как ожерелье обложило их, дерзость, как наряд одевает их, и так далее, и так далее. Друзья, вот это он говорит с осуждением или нет? С осуждением. Но чуть раньше он сказал, я позавидовал им. К чему это говорится? Вот этот образ жизни однозначно осуждается. Но если за этим образом жизни постоянно наблюдать, постоянно держать это во внимании, то наше же сердце плотское, оно же ничем не отличается от плотского сердца вот этих людей. И наша плоть, подпитываясь от этих всяких новостей, она в конце концов скажет, а чем я-то хуже? Я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Я буду таким же. Я тоже не хочу быть на человеческой работе. Я тоже хочу быть богатым. Тоже хочу бросаться деньгами, летать на Канары. Я тоже хочу жить как мне угодно. Мне тоже так хочется. Друзья, и знаете, я думаю, что вот это наблюдение за мирскими людьми, это наблюдение, которое разрушает человеческую душу. Да, мы не можем полностью оторваться от мира этого. Конечно, мы читаем новости, конечно, мы слышим какие-то изменения в стране. И, в общем-то, это нормально, потому что, наверное, странно было бы, если бы мы жили в таком вакууме. Но сейчас современная техника, это... В первую очередь, конечно, телевизор уже вообще на задний план отошел давно. Я же вообще не знаю людей, которые знают это слово, даже телевизор. Вот. Сейчас интернет, сейчас новостные каналы, сейчас разного рода социальные сети, они поставляют информацию в колоссальном количестве, друзья. И в основном эта информация, она касается жизни вот этих людей. Наблюдая за ними, за этими людьми, друзья, мы с вами, конечно, подвергаем самих себя страшным ударам, которые наша психика, ну, наше духовное, точнее, состояние, не психика, но духовное состояние просто не выдержит. Нам иногда кажется, что мы настолько сильные, что мы можем смотреть на все это и сохранить свое сердце в чистоте, но на самом деле нет. Если Асав, наблюдающий за всем этим, чуть не упал, друзья, то тем более уже мы с вами, мы можем не выдержать. Я уже как-то вам рассказывал, что когда на востоке Украины, это было несколько лет назад, в 2014 году, если не ошибаюсь, начались вот эти военные действия, ну, конечно, все наши взгляды были прикованы туда, там живут наши братья, наши сестры, и мы переживали за то, что там творится, и, конечно, мы все читали новости, я тоже очень много читал новостей, смотрел все там, что происходит, но и, разумеется, я же смотрел все это через новостные каналы России, вот, и через какое-то время я заметил в своем сердце очень сильные изменения. Я заметил изменения в сторону, ну, как кировские молодцы. Конечно, эти, что там они творят, и правильно. То есть, когда я увидел в своем сердце вот это изменение, я пришел в ужас. Я-то умом-то понимаю, что это все пропаганда, я все умом понимаю, что на самом деле все не так совершенно, и правду нам никто никогда не скажет, но питаясь новостями, я пришел к выводу, что я еще немножко, я вообще с флагом пойду на митинг, понимаете, еще немножко. И я запретил себе смотреть новости, читать новости. Я в течение, когда вот эти события развивались самым агрессивным способом, я в течение, по-моему, 2 или 3 недель вообще не читал, не смотрел ничего, ни одного слова. Эти новости никаким образом, они до меня не доходили. И если кто-то рядом начал разговаривать про это, я этот вопрос останавливал или уходил. Почему, друзья? Потому что я уже переживал свое сердце. И сейчас мы видим ситуацию, друзья, когда люди, они очень сильно поддаются влиянию. Очень сильно поддаются влиянию. Друзья, мы должны молиться за власть, мы должны переживать за нашу страну, мы должны быть добрыми по отношению к нашей стране, к нашему городу, делать хорошее что-то, какими-то благотворительными мероприятиями заниматься, вот молитвой в том числе. Но, друзья, но мы должны сохранить свое сердце от того, чтобы наше сердце кипело, как внутренность. Написано вот 21 стих, да? «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда». И не разумел, как скот я был пред тобою, как скот. Друзья, иногда видишь человека, который при рассуждении о политике аж слюной брызжет. Знаете, такие люди вот. Вот это как скот. То есть человек неразумный, он не слушает зов разума. Это человек, который... Почему верующие против, чтобы верующие участвовали в политических партиях каких-то? Почему против каких-то вот таких вот политических явлений? Почему, друзья? Потому что это человека лишает способности рассуждать, способности думать. И самое главное, это лишает его близости к Богу. Оно не позволяет ни о чем другом думать, кроме как вот об этих вот вещах. Человек начинает завидовать, человек начинает злиться, человек начинает по-всякому себя вести, он начинает интересоваться больше какими-то вот этими вещами и больше переживать о каких-то гордецах. Вот он смотрит вот этих гордецов. Я помню, у нас была одна сестра в церкви, и она, в общем, короче, один брат против нее все время что-то там выступал. Но она уже пожилая была, он был пожилой. Вот, и я как-то ему говорю, что, знаете, если вдруг эта сестра умрет, то, наверное, у вас и смысл жизни потеряется. Она говорит, в смысле? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, вот все время вы говорите о ней, вот все время о ней говорите. Любой разговор такой о ней, вот как она плохо себя поступает, как она себя плохо ведет, но такое ощущение, что вот она смысл вашей жизни. Если она умрет, все, о чем еще разговаривать? Не о чем разговаривать. Смысл жизни пропал. Друзья, вот знаете, некоторые люди, такое ощущение, что смысл жизни этих людей, это вот говорить о вот этих богатых, об этих, вот этих людях, которые чем-то занимаются, какие-то несправедливости. Друзья, это неправильно. И если мы думаем, что это нас не коснется, то это нас очень сильно коснется. Потому что если мы не будем фильтровать то, что мы смотрим, что мы читаем, во что мы вникаем, друзья, то наше сердце, оно просто не выдержит. Немножко хочу сказать и к молодежи нашей, друзья, тоже хочу об этом обратить внимание, что почему вот очень часто в нашем братстве поднимается вопрос там социальных сетей, там Инстаграма и все остального. Иногда тут какие-то перекосы есть, да, там иногда братья даже не могут объяснить, что они хотят, но в каких-то вопросах есть и здесь большая доля истины. Потому что если смотреть, допустим, Инстаграм-аккаунты какие-то, то в основном они все посвящены каким-то очень успешным людям, каким-то поездкам, каким-то, я не знаю, там, мероприятиям. Даже когда христианская молодежь выкладывает в Инстаграм фотографии, то в основном-то что она выкладывает? Поездки, обеды, путешествия, ну все, чем можно похвалиться, друзья. И у людей, которые постоянно пребывают в просмотре вот этого всего, у них автоматически духовное состояние подшатывается. То есть я не хочу сказать, что смотреть Инстаграм – это грех, но я хочу сказать, что это та пища, которая нас подводит к состоянию, а вот я, едва не покачнулись стопы мои, не пошатнулись ноги мои. Почему? Потому что я смотрю на эту прекраснейшую, красивенную жизнь, богатую поездками, человек, который ни в чем себе не отказывает, у него все время веселое настроение, все время у него все хорошо, а мне приходится работать с утра до вечера, да, а мне приходится вот это делать, зачем я живу, это серая, несчастная жизнь, зачем она нужна, друзья, и это действительно проблема. Поэтому вот первое, почему Асав пришел в такое состояние, первое, он посмотрел и позавидовал людям нечестивым. Это вызвало его возмущение, потом это вызвало его зависть, и в конце концов это привело к духовному сильному ослаблению. Друзья, вторая причина, которая привела его в такое состояние, это такая более сложная причина. Причина, которая... Ну, возможно, друзья, нам даже мы не сможем ее устранить из нашей жизни, она всегда останется. Но это тоже очень важно об этом сказать. Посмотрите, давайте посмотрим. Итак, с 4 стиха по 8 стих, по 9 стих, он говорит о нечестивых, которые гордые, которые никуда не ходят, над всем издеваются, разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к устам уста свои к небесам, язык их расхаживает по земле. 10 стих, давайте посмотрим, друзья, 10 стих, он очень важный. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашей, и говорят, 11 стих, а как узнает Бог? А если ведение Всевышнего?» Друзья, то есть проблема вторая, что с 10 стиха он говорит, что туда же обращается народ. И когда... Есть четкая граница, вот они нечестивые, там они жиром заплыли глаза их, они там над всеми издеваются, над всеми там живут как хотят. Но есть граница, вот мой народ, вот и народ Божий, а вот народ мирской, и как-то легче. Ну, ты пришел к своим, да, свои по-другому ведут себя, свои тебя поддерживают, свои тебя как-то окружили таким же пониманием, и тебе легче. Друзья, но когда и твой народ туда же идет... Когда ты видишь, что люди, смотря на вот этих нечестивых, они хотят так же жить. Они уже в сердце своем говорят, кто... Вот, друзья, 11 стих, давайте почитаем 11 стих, смотрите. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? 11 стих. Кто это сказал слова? А? Это народ Божий говорит. Это не говорят нечестивые люди. Это говорит народ Божий. То есть это верующие говорят, которые попробовали немножко жить мирской жизнью, им понравилось, молния их не поразила, ничего не случилось. И они говорят, а почему бы и нет? Почему бы нам так не жить? Почему бы нам, ну, компромиссы не найти какие-то, друзья? Вы знаете, иногда вот мы удивляемся этой позиции, но я скажу, 2500 лет прошло, ничего не изменилось. Как всегда, всегда и было. Всегда в народе Божьем будут и были те люди, которые смотрят на этот мир и хотят этому миру подражать. Всегда такие люди будут. Друзья, и вот интересная ситуация. Посмотрите, Асав говорит, вот я покачнулся, я едва не упал. И одна из причин это в том, что в народе Божьем такие же настроения, как и в мире. В народе Божьем такие же настроения. И что он делает, друзья? Он не меняет этих людей. Он не говорит, давайте всех их теперь выгоним. Давайте все. Друзья, он понимает, что не изменишь людей. Он понимает, что всегда такие люди будут и всегда такие люди были. И он понимает, что причина его духовного отпадения все-таки не в том, что эти люди находятся в его народе, а в том, что он неправильно реагирует на них. Он смотрит на них, и это его смущает. Друзья, Асав выходит из этого состояния, и когда он выходит из этого состояния, друзья, вот когда вот Асав вышел с этого состояния, давайте вот это представим, он вышел с этого состояния, но нечестивые остались нечестивыми, он же их не изменил, друзья. Люди в народе Божьем, завидующие нечестивым и говорящим, где Бог, остались такими же, они тоже не изменились, а Асав изменился. То есть, значит, можно выйти из этого состояния, из духовного ослабления, не меняя ни тех, ни тех. И одна из причин в том, что ты ни тех, ни тех не изменишь. Если сам человек не захочет измениться, ты что-то не сделаешь. Друзья, и он приходит к выводу, что я остаюсь на неверных путях. Вернее, я пришел в неверные пути по двум причинам. Я стал обращать внимание, слишком большое внимание стал обращать на неверных. И я стал обращать внимание на тех людей, которые неверны в народе Божьем. Друзья, ему было очень тяжело. В 16 стихе он пишет такие слова. «Я думал, как бы это понять, но это было трудно в глазах моих». Я знаю некоторых верующих, я знаю себя, которые вот иногда думают про то, что происходит. Ну как это понять? Ну почему люди так поступают? Ну как вот он мог так, он же верующий, как он мог так сделать? Ну как он мог сказать, где Господь? Ну как он мог так сказать? Он же верующий. Друзья, и Асав говорит, и мне трудно было это понять. Мне это было трудно понять. Друзья, это трудно понять, это невозможно понять, но, честно говоря, это и не надо понимать. Это, он говорит, я думал, как это разуметь, но это было трудно в глазах моих. Друзья, что делает Асав, чтобы выйти из этого состояния? Какой путь выхода из этого состояния? Друзья, и 15 стих, вот если сейчас его высветит, будет очень хорошо, 15 стих. Братья, там есть кто-нибудь? 15 стих. Но если, смотрите, 15 стих. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. Первая мысль из этого стиха. Здесь две мысли я хочу отметить. Первая мысль из этого стиха. Если бы я сказал. Друзья, то есть он принимает решение, что я так говорить не буду. Вот, то есть, если бы я так сказал, то было бы то-то, то-то. Но я так говорить не буду. То есть человек должен, Асав в данном случае, он принял решение. Я по этому пути не пойду. Я так говорить не буду. Я так думать не буду. Вы знаете, очень важно в жизни человека принять решение. В некоторых случаях нужно просто принять решение. Я помню, когда нам предложили переехать в город Ейск, это было 13 лет назад почти, то, конечно, это было не очень просто. Ну, вы понимаете, мне 29 лет, у меня двое детей уже, и все устроено в жизни, есть работа определенная, не сильно там, может быть, хорошая, но работа, есть какие-то связи, знакомства и так далее, церковь, служение. Ну, есть определенные желания уехать, но есть и определенные желания остаться. Это не так просто решиться, тем более ты особенно не знаешь, куда ехать. И вот когда Николай Степанович мне предложил переехать, я ему сказал, что я буду думать полгода. Он говорит, хорошо, думай, но сначала приедь, посмотри. Я приехал сюда, посмотрел здесь, посмотрел Каневскую, потому что после есть ко мне еще в Каневскую предложили приехать. Мы все это посмотрели, вернулся домой. И вот, знаете, я помню это состояние, когда вот я ложился спать, я просыпался, я все время думал, а как это будет, а что это будет, а вот у меня здесь друзья, я их больше не увижу, а мы будем по телефону общаться. Все это думал, думал, думал. И это было немножко так напряженно, то есть как бы это все время тебя давило. До определенного момента. До момента, когда я сам себе сказал, все, мы переезжаем. Все, решение принято. Решение принято. Сразу стало легче. Да, начали какие-то документы, собираешь документов, там еще, но внутренне стало легче. Ты принял решение. Я этот метод иногда применяю в своей жизни, иногда советую другим людям. Вот некоторые люди, например, в каких-то вопросах сомневаются. Я говорю, ты просто прими решение. Вот сегодня вечером прими решение. И следуй этому решению навсегда. Да, у тебя будут искушения, да, у тебя будут переживания, но ты принял решение. Друзья, вот даже в нашем духовном состоянии, очень важно принять решение. Я принимаю решение. Я не буду в этом вопросе переживать. Все. Да, у меня останутся эмоции, да, эмоции будут меня двигать в эту сторону, но я принял решение, это мое решение. Вот если читать книгу про Иезекииля, то Иезекииль, он пишет такие слова, что, помните, когда очень трудно было, очень тяжело, и он говорит, что я человек, познавший горе, там, и так далее, и так далее. И он говорит, и говорю душе своей. Вот эта фраза, говорю душе своей. То есть мы имеем возможность сказать своей душе, все хватит, успокойся, да. Там, например, я принимаю решение, что я не буду смущаться вот этими вопросами, я принимаю решение какие-то. Друзья, вот он говорит, если бы я сказал, вот если бы, то есть у него был выбор, что сказать, и он принял решение так не делать, так не говорить. Итак, первое, друзья, что я хотел вам отметить, что надо принять верное решение. Вот когда друзья Даниила стояли перед царем, и Даниил, царь говорит, вот, точно ли вы так поступили? Вот вы не поклонились моему истукану. Вы это, вот намеренно это сделали? Они говорят, да, намеренно. Он говорит, а вы разве не знаете, что я могу вас теперь казнить? А они говорят, можешь. А он говорит, вот Бог спасет вас или нет? Он говорит, может спасти. А может и не спасти. А он говорит, мы не знаем. Они так говорят, да? Мы не знаем. Но они приняли точное решение. Говорит, царь, даже если Бог нас не спасет, то ты знай, что истукану твоему мы точно кланяться не будем. Мы приняли решение. Это твердое, конкретное, категоричное решение. Ты можешь говорить, можешь принимать какие-то нам как угрозы, ты можешь нас подкупать, ты можешь что угодно с нами делать. Мы приняли решение. Ты можешь просто сейчас время не терять. Вот делай, что считаешь нужным, не теряй время, потому что мы приняли решение. Хоть 10 лет нас уговаривай, хоть 2 минуты нас уговаривай, неважно, мы приняли решение. Друзья, вот когда человек принимает решение, вот я понял в своей жизни, что я достаточно редко принимаю решение, а когда принимаю, мне становится легче. По многим вопросам, надо просто принять решение. Я от этого отказываюсь в своей жизни. Да, мне трудно, мне тяжело, но я принял решение. Или наоборот, я вот на это соглашаюсь, да, мне очень хочется, но я понимаю, что это Бог хочет. Я соглашаюсь, я просто принял решение. И дальше я уже живу, отталкиваясь от этого решения. Друзья, второй момент в этом же 15 стихе. Если бы я сказал так, да, если бы я так сказал, да, то я был бы виновен, был бы перед родом сынов твоих. Что это означает фраза? Был бы виновен перед родом сынов. Она очень просто толкуется. То есть есть целый ряд верных Божьих сынов, есть ряд неверных Божьих сынов, те, которые завидуют нечестивым и втихомолочку следуют за нечестивыми, говоря, Господь-то ничего не видит. И они внешне-то остаются в народе Божьем, а внутренне они уже давно с нечестивыми. Друзья, таких очень много всегда было и есть, и будет, и это нормально. Ну, в смысле, как ненормально, но это естественно, так скажем. Друзья, но есть и целый ряд сынов верных. И вот если бы Асав встал на ту сторону, то он был бы виновен перед этими людьми. А в чем его вина? Почему он виновен? Ну, как бы он их подвел, да? Как бы стал... Вот они бы на него рассчитывали, что он один из них, он такой же верный, как они, он такой же верный, как Даниил, он такой же верный, как Моисей, он такой же праведный, как Иов, он такой же, может быть, богоищущий, как Давид, а он-то, оказывается, не такой. И вот он ощущал свою близость вот к этим людям, он ощущал, что именно одни его родственники, вот они его такие вот, семья такая, и он говорит, я не хочу их предавать. Это то же самое, как вот человек в семье не хочет семью предать. Он говорит, я вот ради своей семьи не буду вот это делать. Так, и он говорит, вот это же мои, это моя семья. И как же я их оставлю? Как я потом Иову в глаза посмотрю? Друзья, вот мы хотим с вами же на небо попасть. Вот давайте представим, что мы на небо все попали. Вот давайте каждый представит свою жизнь, свою собственную жизнь. Вот как я живу, как вы живете, как молодежь живет, как вот братья. Вот представьте себе, как вы живете. Вот вы попали на небо. И вы встречаетесь с апостолом Павлом. Вы сможете ему посмотреть в глаза? Вот апостол Павел всю свою жизнь положил под ноги Христа. Он отказался от всех преимуществ. Он там, его побивали камнями за свидетельство. Он столько претерпевал. И Павел встретится, скажет, слушай, скажет, Денис, слушай, вот тут хорошая там лужайка там под пальмой, давай посидим, расскажи свою жизнь. А я вспомню и скажу, Павел, ты знаешь, давай лучше о твоей жизни поговорим. Потому что как-то мне стыдно про себя рассказывать. Мне как-то не очень ловко рассказать то, что когда у меня даже таких гонений-то не было, как у тебя, а я уже отказывался от Бога. Когда у меня таких искушений-то особо не было, а я уже на компромиссы шел. Тут Иов подходит. И я вообще там потеряюсь. Я скажу, Иов, такие трудности пережил, такие тяжелые. И ты Бога славил. Тебе жена говорила, похули Бога и умри. А у тебя слово против Бога плохого. Ну, стыдно. Я виновен против родов сынов. Вот я виновен против этих людей. У меня нет такого, я совершенно другой. И Асав говорит, я не хочу вот стыдиться перед этими людьми, я хочу вот быть рядом с ними, я не хочу быть виновным против них, они свою святостью, своей жертвенностью, они служили Богу, а я сейчас пойду встретить нечестивых, я стану один из них, который не ходит на работу, который дерзкий, который поднимает к небесам уста свои, я таким буду, да? Да нет, я хочу быть, пусть их мало, но я хочу с ними быть. Друзья, второй момент, который я хотел сказать, что первый момент – это принять решение, а второй момент – это выбрать сторону, на чьей ты стороне. И больше смотреть на верных детей Божьих, на тех людей, которые действительно были верными. Я уже много раз эту мысль отмечал, что как хорошо, если бы наши дети, наши подростки, они больше читали книг там, про миссионеров, больше читали биографии этих людей, там, изучали каких-то, вот в православии есть жития святых, жалко, что у нас нет. Это очень хорошее чтение, да, потому что в православии это все испещрено разными вымыслами там и так далее, всякими легендами, друзья, но почему бы у нас есть хорошая книга, называется, как она называется? Да, здесь «Терпение и вера святых». Прекрасная книга, друзья, но я думаю, что из молодежи никто ее не читал. А неплохо бы почитать. Прекрасные свидетельства хороших христиан. Есть хорошие книги, друзья, но не только это. Вот сама мысль, на чьей я стороне, на чьей я стороне. Когда мы окажемся в раю, знаете, придет какой-нибудь там такой хитрец, скажет, слушай, ты тоже в раю, да, и я, неплохо мы с тобой жизнь прожили, да, и там у нас неплохо все было, и там мы там веселились там, и из-под тишка ходили, куда не нужно было ходить, и работали так, чтобы и налоги не платить, и все, и нормально зарабатывали, и прекрасно устроились, и здесь нам хорошо. Друзья, вот давайте допустим мысль, что такие люди будут в раю, давайте допустим эту мысль. Но как-то не хочется рядом с ними быть, да? Вот как бы хочется вот с этими людьми рядом быть. Ну а чтобы с ними рядом быть, наверное, все-таки надо их сторону взять, и сторону, как-то их сторону избрать. Третий момент, он говорит, доколе не вошел в святилище. Доколе не вошел в святилище. Я об этом очень мало скажу, друзья, но я скажу, что это очень яркий момент 17 стиха, чтобы нам возобновить свое духовное состояние, чтобы нам уйти как можно дальше от этой черты, где мы находимся, вот, а я едва не покачнулись ноги мои, друзья, надо войти во святилище. Честно говоря, вот что я подразумеваю под святилищем, конечно, здесь намного глубже, чем просто дом молитвы. В прошлом это был храм, сейчас это личное общение с Богом, но даже просто прийти на собрание. Я не знаю, как в вашей жизни, уверен, что у вас это есть. У меня было много раз, вот много-много раз было такое. Когда я сижу дома, у меня на сердце тоскливо, плохо, там, когда у меня какие-то искушения, ты идешь в Дом Божий, ты побыл на самом простом собрании, в пятницу, где очень, может быть, там слабые проповеди, где мало людей, ты идешь домой, у тебя совершенно все по-другому. Я не знаю, бывает у вас такое или нет, у меня это постоянно. Я очень люблю ходить на собрания, вот мы сейчас были в Москве, и там у нас в Москве собрана группа, такая рабочая группа, несколько человек, мы пишем учебники по детскому отделу, там учебник по педагогике, вот сейчас закончили учебник по методике, закончили. И эта работа у нас идет там с 9 утра до 10 вечера. с 9 до 10 вечера идет эта работа. И там есть, у нас 5 или 6 человек, там есть братья, служители. И вот церковь, при которой мы собираемся, она, зная, что мы там занимаемся работой, она нас не тревожит. То есть никого из нас не приглашает для проповеди в собрание. Но, вы знаете, подходит пятница. Мы там на 4-м этаже, собрание на 1-м этаже, там в Салтыковке, кто знает, там вот так сделано. И у меня непреодолимое желание пойти на собрание. Ну, я не могу, начинается собрание, я не привык быть не на собрании, я хочу быть на собрании. Но я знаю, что я точно там не буду проповедовать, потому что меня не звали, они думают, что мы там заняты важным делом. И поэтому, ну, мы тут эту книгу пишем, и у нас время как раз рабочее. Я говорю, братья и сестры, простите, ну, хотя бы на полчаса, можно я схожу на собрание? Я пошел на собрание, сел на лавочку. Народу не очень много было, это была пятница, Москва, там трудно собраться. Вышел брат проповедовать, друзья, у меня такое духовное, ну, я не знаю, подкрепление, что ли. Мне так хорошо. Я сижу, думаю, вот, ну, жалко, что надо уходить. Я бы с удовольствием побыл здесь до конца. Я просто послушать проповеди, просто помолиться, просто побыть вместе с церкви. Друзья, вот вошел во святилище. Да, конечно, в Новом Завете под святилищем не имеется в виду только дом молитвы, и даже не дом молитвы имеется в виду. Здесь больше имеется в виду личное общение с Богом. Это молитвенная наша жизнь, когда мы закрыли дверь, помолились в комнате, когда мы открыли Священное Писание, почитали. Друзья, когда мы, может быть, пораньше встанем, пока еще все спят, чтобы войти в это святилище. Сколько у нас трудностей духовных в жизни от того, что нам трудно войти в святилище, потому что мы хотим спать, у нас нет времени. Друзья, ну на 5 минут, ну на 10 минут, ну зайдите в святилище. Вот действительно, ну как-то вот лично с Богом пообщайтесь, вот вы увидите, насколько вам будет легче. И в том числе я хочу сказать тебе посещение собраний. Друзья, да, я уверен, что не обязательно посещать все собрания. Это не закон, что надо посещать все собрания. Друзья, я понимаю, что с Богом можно общаться там, где ты находишься, но тем не менее, Дом Божий, Дом молитвы, Церковь Божия, она собрана вместе. Пренебрегать этим или считать это за неважное – это даже не грех. Я не говорю, что это грех. Я говорю о том, что мы сами себя обкрадываем. Мы сами себя лишаем способности и возможности просто поправить свой путь духовный, просто успокоиться, просто посидеть в Доме Божьем, даже в этом умиротворении, побыть вместе. Друзья, это очень хорошо войти во святилище. И я бы хотел обратиться ко всем нам, чтобы нам, друзья, проверить это и в личном нашем хождении дома, когда мы дома молимся, и в церкви, чтобы нам быть во святилище в церкви. Ну и последняя мысль, написано он, «Я понял, уразумел конец их, 17 стих, на скользких путях ты поставил их, и не извергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Друзья, вы знаете, мы очень часто можем позавидовать человеку, вот когда он в чем-то находится, но мы не завидуем его концу. Чтобы нам выйти из состояния духовной слабости, нам надо почаще вспоминать о конце пути. Что дает силы человеку двигаться в пути? Что ему дает силы? Помышление о конце. Почему человек работает на работе, и даже когда он сильно устал, он все равно продолжает работать? Он знает, что в конце он получит зарплату. Если ему сказали, что ты зарплату не получишь, у него мотивация сразу бы закончилась. Он бы уже давным-давно упал. Вы знаете, есть прекрасная книга, называется, вы знаете, вылетела из головы, как называется, но смысл там такой, что один человек находился в узах, в концлагере, в тюрьме, и он описывает свою жизнь там в концлагере, он выжил, и он говорит, что почти всегда люди умирали, но чаще всего люди умирали, у которых нет надежды. Вот если какому-то человеку сказали, там был такой случай описан, что одному человеку то ли приснилось, то ли кто-то сказал, что он будет освобожден, там, ну, грубо говоря, там, 20 апреля 45-го года. Ему где-то кто-то сказал, что войска войдут, и их концлагерь освободится. И он был уже такой доходяга, там, кожа кости, он там еле двигался. Но он каждый день утверждал, что 20 апреля еще, 10 дней до 20 апреля еще, там, 8 дней до 20 апреля. Друзья, пришло 20 апреля, и никто не пришел. И он ночью 20 апреля умер. 21 апреля пришли люди. Друзья, его не хватило один или два дня, я не помню. Но у него кончилась надежда, и он умер. Друзья, это даже физически нас подпитывает, а в духовном смысле апостол Петр об этом говорит. Имея наследие, мы слышали проповедь брата Петра, брата Бориса, точнее, прошу прощения, вот на жатву, что имея наследие, наследие вечное, друзья, почему Петр направляет туда, вот взгляд туда? Потому что, понимая, что там у нас есть наследие вечное, друзья, нам легче переживать трудности. И с другой стороны, понимая, что ждет нечестивых людей, я вам сказал, что давайте представим себе, что в раю будут такие хитрецы. Так вот теперь я вам скажу, что не будет таких хитрецов. Можно, мы представили для некого такого мыслимого эксперимента, но на самом деле не будет там таких хитрецов. И теперь, когда Асав уразумел конец этих людей, и когда он уразумел конец верных людей, друзья, у него все встало на свои места, он все понял, и он говорит: «Господи, я все понял», и он начинает псалом писать, и заканчивает псалом писать одинаковыми словами. Он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, и мне благо приближаться к Господу». И 26 стих, он говорит: «Изнемогает плоть моя, и сердце мое изнемогает. Бог твердыня сердца моего, и часть моя вовек». И он еще говорит, что такие слова: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Друзья, Асав приходит в правильное, должное духовное состояние, потому что он принял верное решение, потому что он сопричислил себя к этим людям, верным, может быть, не очень большому количеству, но количеству верных людей. Он вошел во святилище, и он помыслил о будущем. И когда он увидел конец и тех, он понял, все понял, он твердо встал на пути, и он уже не шатался. Друзья, я убежден, что в жизни нашей с вами жизни бывают случаи, когда мы тоже находимся в состоянии духовного такого колебания. Давайте мы вспомним псалом Асафа, и, возможно, он нам поможет выйти из этого состояния. Сейчас мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.